Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе, здравствуйте.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Я напоминаю, что вы, дорогие слушатели, можете писать нам вопросы либо в группу ВКонтакте, либо звонить по телефону. В течение нескольких месяцев мы накапливаем эти вопросы от наших знакомых, от наших слушателей, и потом задаем все священнику вместе в передаче, разбираем самые актуальные. Итак, отец Даниил, давайте продолжим.
Давайте попробуем.
И первый вопрос, очень такой интересный, я скажу. Я увлекаюсь фэншуй, но я верующая. Как относится церковь к данному учению?
Как относится церковь к данному учению, фэншуй? А как относится наш многоуважаемый слушатель к этому учению, мы не знаем, к сожалению, в том плане, что если под фэншуй понимаются просто правильно расставленные вещи в комнате и не более того, ну, наверное, в этом нет какой-то проблемы, да, мы действительно пытаемся правильно их расставлять, ну, не только в каком-то верно используемом пространстве нашего жилища или офиса, да, но фэншуй, как мне кажется, я в этом деле обыватель, особенно им не занимаюсь, там есть некоторые моменты, которые связаны с энергетикой, потому что правильно выстроенные вещи, они либо блокируют там позитивную, да, положительную энергетику, либо, напротив, способствуют тому, чтобы она была. Поэтому есть вещи, действительно, которые должны быть, находить свои правильные и верные места. Ну, допустим, храмы мы все определяем на восток, такова традиция. Есть молитвенные углы, красные уголки, где мы молимся в своей квартире и тоже понимаем, где, например, должны висеть иконы.
Да, стол ребенка мы ставим около окна, чтобы, да, было чтобы больше света.
То есть есть эти вещи, которые связаны с некими традициями религиозными, христианскими, адекватности места, да, где святыня не может находиться в отхожем месте, например, да, или разделять это все. Но что касаемо вот этих космоэнергетических потоков, то, безусловно, для христианина верующего мы это всерьез не воспринимаем, и поэтому неважно, как оно будет расположено, там, какой будет стакан белый или черный, в любом случае там будет либо кофе, либо чай. Вот, и он будет либо холодный, либо горячий. И вся вот эта сегодняшняя, к слову сказать, практика этих вот энергетических потоков, которые так активно насаждаются сегодня, там, типа того, что, как привлечь удачу, там, воспользоваться методиками фэншуя, или как построить свой бизнес, да, в какой части офиса купить, это все, ну, так сказать, придумано, опять же, для того, чтобы людям деньги, наверное, зарабатывать на всей этой штуке. В общем-то, если вы христианин, верьте в Бога, вот, и наполните свою жизнь божественной энергией, и тогда с Господом трудности будут преодолеваться. Ну, а фэншуй, может быть, об этом увлекательно почитать, но принципиально этим заниматься не стоит.
Спасибо за ответ, потому что я думаю, что действительно вопрос актуальный. Фэншуй здесь может выступать просто как такое имя нарицательное, да, потому что действительно практик очень много, и всякие карты желаний, и какие-нибудь тренинги по привлечению денег, и все прочее, и действительно оно сейчас практически из каждого утюга, что называется, и слушатели тоже грешным делом, когда денег нет, начинают задумываться, может быть, и это попробовать.
Это точно.
Батюшка, как церковь относится к искусственному оплодотворению?
Есть концепция, да, в которой изложены вопросы, связанные в том числе с вопросами, кстати, оплодотворения, вопросами беременности. Это есть вопросы, которые с позиции христианского вероучения рассматриваются, вопросы биоэтики и так далее. Действительно, вопрос очень сложный, потому как здесь мы находим следующий ответ. Искусственное оплодотворение – это вещь, ну, кстати, такая довольно-таки неоднозначно, в каком плане, ведь есть разные методики, как я понимаю, я опять же в этом деле не специалист, но представление об этом имею в силу, да, в силу наших своей деятельности. Суррогатное материнство относится к этому?
Наверное.
Ну, то есть это вот вопрос, связанный с оплодотворением, да, суррогатное материнство, вопросы ЭКО, вопросы какие-то более, может быть, в стиле лайт, да, в отношении беременности, этих всех трудных вещей, они рассматриваются по-разному. Ну, конкретно мы знаем определение о том, что искусственное оплодотворение, оно церковью не благословляется. Вот если так вот строго говорить, если задавать вопрос, а почему, ведь речь идет о детях, то здесь немножко мы в такую биоэтическую сторону переходим, ну, вот в отношении того же самого ЭКО, когда говорим, там есть, насколько я понимаю, опять же, своя методика, где вроде бы с одной стороны действительно оплодотворение может быть возможно, и человек, который лишен в силу определенных обстоятельств самостоятельно забеременеть, вот, мол, такое оплодотворение яйцеклетки будет происходить, но оно, там, условно говоря, в пробирках, как я это понимаю, делается в нескольких, да, вариантах, и там оно может быть часть оплодотворено, может быть часть нет, и далее, да, подсажено, так сказать. Вот, и в данном случае там сохранение оплодотворенной яйцеклетки идет дальше, к вопросу родителям в будущем, и либо они сохраняют, либо нет, но это все вещи, которые связаны уже в дальнейшем со смертью оплодотворенной яйцеклетки или не смертью. А мы все-таки исповедуем и верим, что момент зачатия уже есть того, что человек становится живой душою.
Потом еще ведь там очень много спорных вопросов тоже. Я слышала, сталкивалась с этой темой, когда эмбрионы уже, получается, да, существуют уже оплодотворенные, часть из них замораживается. Вот, и они, да, могут, да, несколько лет лежать.
Они могут либо храниться, либо, да, они могут быть уничтожены. Да. Как там, я не знаю, куда это все девается, биоматериал это называется, наверное, извините, если я не прав. Но, тем не менее, все-таки мы исповедуем то, что живой душой человек становится не к какому-то месяцу, да, вот непосредственно в момент зачатия. И вот то, что происходит дальше, здесь такой момент видится, что получается, с одной стороны, мы говорим о жизни, но эта жизнь идет, несмотря на смерть, ну, скажем так, другого или других. Ну, как-то вот так, это вопрос сложный и неоднозначный, поэтому здесь я бы, конечно, рекомендовал конкретно обратиться к священникам, которые, безусловно, изучают медицину и занимаются этим непосредственно и уже имеют компетентный ответ на этот вопрос. Ну вот у нас это отец Сергий Вагулкин, я думаю, что он вполне себе серьезно эту тему мог бы ответить. Да, он и занимается вопросами семьи, и как профессор медицины, я думаю, что здесь имеет полное обоснование христианскую позицию здесь выразить. Но опять же, вот то, что я сказал, что искусственное оплодотворение — это та вещь, которая считается неприемлемой.
Следующий вопрос. Что включается в десятину?
Десятая часть всего. Ну, я так понимаю, что речь связана с тем, как к этому относиться. И, ну, вот, да, вот.
Ну да, наверное, вопрос не очень развернутый. Надо ли и в какой части, наверное? Это вечный вопрос.
Да, для древнего человека вопрос десятины или помощи, скажем так, храму, а в данном случае мы говорим о Ветхозаветном храме, был делом абсолютно совести. Да, и десятина – это то, что определено Богом в отношении человечества и человека. Десятую часть своего имущества, десятую часть своих денежных средств, десятую часть урожая и многие другие моменты человек с благодарностью отдавал и посвящал Богу. Десятина – это выражение благодарности человека к Богу. Вот, например, Великий пост наш 40-дневный, да, люди, древние христиане, рассматривали как десятину года, которую мы отдаем Богу в наших сугубых молитвах. Ну и действительно это так, кстати. Там 376 дней в году, да, и плюс 40-дневный пост примерно, ну там плюс-минус, получается, что десятая часть года. В отношении нашей современной действительности понятие десятины, оно, может быть, не так сильно распространено. Если десятина для ветхозаветного времени было абсолютно обязательным таким установлением Божьим, то сегодня это, наверное, на большей степени такая приходская инициатива или хорошая хорошо сформировавшийся приход, который действительно может содержать, помогать своей общине. Это ведь не только содержание священника, потому что мы понимаем, что священник, он в большинстве случаев не имеет светского жалования, а трудится исключительно в храме. Это содержание и непосредственно храмового помещения, а мы знаем, что это немалые затраты. Поэтому десятина в плане того, и хорошо бы, если бы она в наших храмах и приходах как-то появлялась, это было бы хорошим подспорьем, чтобы, может быть, как-то верно тоже формировать приходскую жизнь. И священнику отчасти, может быть, будь то это городской или сельский, тоже свою духовную жизнь верно выстраивать. Очень печально, когда там батюшка, ну, ясно, что сложные жизненные ситуации, они постоянно случаются, но приходится находить средства для там погашения каких-то долгов за коммунальные услуги и прочее, и ты понимаешь, что теряешь огромные просто силы моральные, физические на то, чем бы ты, наверное, в меньшей степени должен был бы заниматься, а посвятить вот свои усилия духовному состоянию своего прихода. А вот здесь священнослужитель вынужден, ну, что называется, разрываться, и действительно теряется где-то эта грань, и из этого потом возникают какие-то проблемы у священников духовной жизни, и у прихожан, и уже батюшка уже такой действительно администратор какой-то, который бегает и по всем там инстанциям, вместо того, чтобы заниматься там каким-то прямым делом. Поэтому о десятине нужно говорить, и хорошо, если в сознание нашего человека она будет входить. Будет ли она оформлена как вот такая необходимость внутри храма или прихода, да, по договоренности, или мы сами будем понимать, что, ну, вот десятую часть, да, я Господу приношением своим буду отдавать. Или даже трудом. Это тоже правильно. У нас вот очень часто люди думают, что вот там о каких-то материальных вещах, да, у меня ничего нет, что я там тебе должен дать, да, что я могу дать, да, нет, все, каждый из нас может по силам своим что-то предложить храму, церкви, Богу, в конце концов. Поэтому о десятине нужно помнить и в правильном ключе это понятие развивать, вот мне видится, это так.
Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что в нашем здании идет ремонт, поэтому мы просим прощения и терпения за вот какие-то такие строительные шумы во время наших передач. Еще в эту тему хочу тоже добавить, что, к сожалению, люди относятся, да, очень потребительски, и часто возникают вопросы о том, что почему вообще свечки такие дорогие, или вообще почему вы берете деньги за свечки. Но давайте тоже не будем забывать каких-то элементарных вещей, что у свечки тоже есть своя себестоимость, например, чтобы ее отлить, чтобы сделать этот фитилек, да, чтобы там воск сделать. Потом человеку, например, старости храма или самому батюшке нужно поехать, потратить бензин, потратить время, взять эти свечки, довезти, и почему все это должно оплачивать там тоже какой-то другой человек, в конце концов.
Ну да, в общем-то, иногда даже, если честно, на подобные вопросы не всегда хочется, ну, конкретно вот о каких-то финансовых затратах объяснять, потому что вроде мы все относительно в современном мире живем, понимаем, но, к сожалению,
вот не понимаем.
Да, к сожалению, стереотипы таковы, ну, думается, ну, Господи, что происходит-то? Ну, вроде все относительно современные люди, и такие вещи, они как-то проходят мимо. Ну, да, ну как уж есть.
Что делать, если ты стал жертвой колдовства?
Ужасно, как об этом узнали?
Ну вот, сложно, да, об этом говорить, сложно, но вот тут, мне кажется, тоже двоякий вопрос. Человек сам пошел, например, к какой-нибудь там гадалке, да, которая сказала, что у тебя там, не знаю, венец безбрачия, еще что-то. Или ему кто-то добрый сказал, что вот ты знаешь, я тут узнал, да, что, оказывается, на тебя там заклятие накладывали.
Или сам человек до этого дошел, что, мол, вот, наверное, все-таки на меня колдует, да. А как вопрос, а как к этому относиться?
Ну, как себя вести, как, да, что вести? Делать? Что делать, если ты стал жертвой колдовства?
Слушайте, ну, подробную инструкцию надо взять у соответствующих людей, кто этим занимается, да. Действительно, это в любом случае в мире существует, так ведь? Ну, темные силы, обращение к ним людей. Но мы уже говорили о том, что все находится в руках Божьих, промыслительно. Колдуйте на меня сейчас, вот, все что угодно, говорите, если Богу будет угодно и попущение будет, а я в это исключительно верю, тогда мне что-то попустится. А если нет, то нет. Вот. И можно выйти из этой студии, вот сейчас запнуться там инструмент, который там колошматит беспрестанно, и разбить себе голову, да, и не надо ничего колдовать, или выйти из храма, вот, и напротив. То есть к этому нужно относиться, исходя с нашего христианской веры, с позиции понимания того, что мы живем с Богом и как это все совершается. В конечном счете, всякое обращение к темной силе чревато тем, что она тебя и погубит. Потому что на всякое Божие благословение Господь дает свое благословение, а на всякое проклятие человек принимает проклятие. Но это я просто, кстати, провожу аналогию с этим. Поэтому здесь не надо ходить по гадалкам, если вам сказали, что на вас там какие-то проклятия насланы, то для христианина в этом нет беды. Мы молимся Богу, мы исповедуемся и причащаемся святых христовых тайн, в чем видим для себя абсолютную защиту от всего, от всякой нападки. А свои же неудачи жизненные, неустроения и прочие моменты очень легко списать на вот эти вещи, чем и пользуются, собственно, вот какие-нибудь такие фейковые колдуны, и что легко в голову человека вбивается. Вот там, да, у меня по жизни не идет, не могу себе там супруга или супругу найти, потому что меня там какая-то, значит, нехороший человек на меня там проклял, сглазил или еще что-то. А может быть просто, ну, у тебя немножко задача другая в жизни. А может быть просто ты себя не нашел. А может быть ты просто пропустил того человека, который послан тебе. А может ты сам, извините меня, человек не самый приятный, поэтому на работе у тебя не особо-то что склеивается, да? А ты всему винишь какие-то вот эти вот темные силы. Поэтому вот так.
Следующий вопрос, отец Даниил. Наверное, вопрос тоже любопытный. Каждый, мне кажется, время от времени им задается с точки зрения вот этого даже какого-то детского любопытства, что ли. Что должен делать священник, которому на исповеди стало известно о совершенном преступлении? Вот, батюшка, вам исповедовался человек, который там, не знаю, ограбил, убил?
Ну, понимаете, это такая вещь, во-первых, есть вопросы тайны исповеди.
Да, да, вот с этим это он первое, и связан, этот вопрос.
Это первое. Значит, есть, если священнику на исповеди придет некий человек и скажет, что завтра я хочу совершить террористический акт, то в этом случае должно предпринято быть его предотвращение. Если к вам придет человек и скажет, ну, я вот там осудил кого-то, вы пойдете рассказывать другому?
Ну, да, конечно. Если тут, наверное, идет что-то о вопросах, которые уголовным кодексом, да, у нас регулируются.
Видите, исповедь – это все-таки вещь, которая связана с тем, где мы спрашиваем Бога прощения, и священник приходит, человек приходит на исповедь к священнику как раз-таки с желанием примирения с Богом, а не ожиданием наказания уголовного, да. Опять же, вот смотрите, мы здесь, нас светские люди или наши оппоненты могут, конечно, осудить и всяко разно обозвать, но или там сказать, что ага, да вот там, знаете, эти там бандюганы ходят на исповеди там, а потом храмы строят там вот это, а сами там такие-сякие плохие, как это бывает очень часто. Знаете, все-таки здесь мы надо рассматривать таинство исповеди и совершенные преступления в разных плоскостях, в плоскости преступлений там материально-финансовые какие-то, да, человеку человеку, и моральные вещи, которые, о которых мы все-таки говорим в таинстве исповеди. Поэтому здесь их путать не надо, что должен священник делать. Каждый священник знает, что должен делать, по крайней мере, в конкретной ситуации. Но вот то, что я привел в самом начале, да, это одна ситуация. А уже свершившихся вещах священник – это не государственный чиновник. Наша задача – душепопечение. Поэтому попечением о душе человека, кающегося, священник и будет заниматься. Вот и все.
Отец Даниил, последний вопрос на нашу сегодняшнюю передачу. Можно ли чистить зубы перед причастием?
Зубы чистить? Да вообще надо еще и умыться.
Ну, тут же, понимаете, вопрос в том, что можно ведь случайно там проглотить зубную пасту, воду проглотить, еще что-то. А мы же знаем, что перед причастием ничего этого нельзя.
Надо зубы чистить, да, перед тем, как мы идем за божественную литургию. Вот, собираемся мы причаститься или нет. Вот все-таки это вопросы личной гигиены, никто не отменял. Вы же слюну тоже глотаете или вы выплевываете ее? Ну, давайте не будем уже заниматься каким-то диким фарисейством, совершенно неприемлемым к тому, что связано с настоящим благочестием. Вот, можно не чистить зубы, но при этом своим скверным характером доставить всем неудовольствие в день божественной литургии, или пшикать, фыркать на всех, или прийти с детьми, не следить за ними, и они будут устраивать совершенный коллапс в храме, тем самым мешая всему на свете, проведению богослужения в том числе, но при этом вот мы такие хорошие зубы не почистили. Это какой-то совершенно абсурд, я не знаю, почему он возникает. Я, к слову сказать, слышал о том, что некоторые об этом говорят, что это не надо делать, а случайно что-то проглотить, но это какое-то совершенно неприемлемое фарисейство, которое мы в своей жизни должны исключить и этим не заниматься. Вот все.
Большое спасибо, отец Даниил, за ответы на мои вопросы, на вопросы слушателей. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.